Перед проповедью Слова Божьего приглашение собрания подняться для молитвы благословения. Великий наш Господь, благодарим и славим Тебя за день сегодняшний, благодарим за храм на протяжении ушедшей недели, возносим Тебе славу и хвалу за Твою помощь и поддержку, и покой, и умиротворение, которое Ты посылаешь. Благодарим, Господи, за сегодняшнее богослужение, за новую возможность открыть Твое Слово. Просим, Отче Небесный, благослови сейчас проповедь Твоего Слова, даруй мудрости каждому из присутствующих во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сегодня мы заканчиваем исследование восьми блаженств из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я приглашаю вас открыть, у кого есть Библия с собой, Евангелие от Матфея, 5 главу. Те из вас, кто не захватил с собой Библию, можете дать знак рукой, если она вам нужна. И вот сейчас Елена может подойти к вам и предложить. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 10 по 12. Матфея, 5 глава. Стихи с 10 по 12 как раз содержат описание этого последнего по счету восьмого блаженства в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Давайте прочитаем. Матфея, глава 5, стихи с 10 по 12. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Блаженны изгнанные за правду. Это последнее блаженство из Нагорной проповеди. Давайте посмотрим вначале на действия, которые по отношению к верующим, согласно словам Иисуса Христа, будут производиться. Что будут делать? Сказано, будут гнать, поносить, неправедно злословить за Меня. Давайте посмотрим повнимательнее на эти три действия. Посмотрим на слова, которые используются в оригинале, в древнегреческом языке, для того, чтобы открыть больше для себя смысл слов Спасителя. Первое слово, на котором мы останавливаемся, это греческое слово «диоко». Для тех, кто записывает еще раз, по-гречески это звучит так «диоко». И это слово у нас переведено как «изгнанные». «Будут вас гнать», сказано. Давайте посмотрим, как оно переводится в иных местах Нового Завета. Я открываю сейчас книгу «Деяния апостолов», 26 главу, стихи 10 и 11. «Деяния апостолов», глава 26, стихи 10 и 11. Использует то же самое слово, тот же самый древнегреческий глагол. Давайте посмотрим, как он здесь переведен. Стихи с 10 по 11, 26 главы Деяния апостолов. «Это Я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, Я подавал на то голос. И по всем синагогам Я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Здесь интересующее нас греческое слово «диоко» переведено как «преследовал». Апостол Павел, еще в ту пору, когда он не верил в Иисуса Христа, когда он был представителем иудаизма, он очень ревностно сказано «диоко», «преследовал». И это выражалось в чем? Он, сказано, сажал в тюрьму. Дальше что? Подавал голос на то, чтобы их убивали тех, кто поверил в Иисуса Христа, и в-третьих, я многократно мучил их. То есть он устраивал пытки для того, чтобы заставить людей отречься от Иисуса Христа. Все это раскрывает нам глубже смысл вот этого коротенького «гнать». Вас будут гнать. Гнать значит преследовать. И это преследование, оно расшифровывается в 26 главе книги Деяний апостолов как заключение, смерть и пытки. Во-вторых, Иисус Христос говорит, вас будут поносить. Поносить. Что это значит? В оригинале мы находим слово, которое звучит как «онейдизо». Еще раз, для тех, кто записывает, по-гречески «онейдизо». Давайте посмотрим, как это слово переводится в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихе 22. Евангелие от Матфея, глава 6. Итак, Матфея 6, 22. Также передает слова Иисуса Христа, но выражено очень интересно. Итак, Матфея 6, 22. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить», здесь то же самое слово, и дальше сказано, «и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына человеческого». Вот это слово означает буквально «злословить». «Злословить». Не то? Рим, я сказал Луки, 6 глава, стих 22. Ой, прошу прощения. Луки, 6 глава, стих 22. Ну что ж, найдите, я подожду немножко, чтобы вы сами это увидели. Луки, 6 глава, стих 22. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына человеческого». То есть, вот этот глагол означает злословие, упрек, укор. И фактически, сегодня мы это назвали бы вред репутации человека. Это значит втоптать в грязь репутацию человека, значит его обзывать, значит придумывать ему клички, злословить и делать его бесчестным или сообщать информацию о том, что это бесчестный человек. И в-третьих сказано, итак, блаженны вы, когда вас будут гнать и поносить, и далее сказано, всячески неправедно злословить за меня. Слово «злословить» в данном случае является переводом древнегреческого глагола, который звучит так – «псеудомай». «Псеудомай». Что-то напоминает вам, скажите? Псевдоним. Так? Греческое слово «псевдо» означает ложь. «Псевдомай» – обманывать, говорить ложь, заведомую ложь, зная, что это не соответствует действительности. Вот, например, в Евангелии от Матфея, в 26 главе, стихи 59 и 60 используют тот же самый глагол. Итак, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 59 и 60. Говорят так. Матфея, 26 глава, стихи 59 и 60. «Первосвященники и старейшины и весь народ искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли». Итак, речь здесь идет о том, что люди будут твердо и четко осознавать, что те, против кого они выступают, невиновны. Но ярость будет настолько сильной, что они будут приводить всевозможные доводы, свидетельства, придумывать информацию, лгать, заведомо лгать, для того, чтобы преследовать и в конечном итоге уничтожить последователей Спасителя. Итак, Христос говорит, вас будут преследовать, вас будут злословить, вас, в отношении вас будут лгать, и поэтому вы, что дальше сказано, блаженны. Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Давайте попытаемся разобраться, в чем же здесь это блаженство может заключаться? Разве можно таковых, которые подвергаются таким страшным мукам и такому сильному давлению, и в конечном итоге смерти, разве можно их назвать блаженными? Давайте посмотрим, что это значило. Что вот эти три действия, в отношении которых Христос провозглашает блаженство, что они значили на практике христиан первого века? Во-первых, открывая Новый Завет, мы обнаруживаем, что христиане подвергнулись жестоким преследованиям, в первую очередь, со стороны своих единоплеменников, со стороны евреев, со стороны иудеев. Потому что официальные представители иудаизма рассматривали веру в Иисуса Христа как отступничество, как отречение от веры. И их преследовали и казнили как богохульников, как тех, кто нарушает первую заповедь, которая говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов перед лицом моим». Поэтому христиан преследовали в первую очередь их же братья, сестры, представители той же самой национальности, того же самого народа, евреи. И вот это засвидетельствовано во многих местах Священного Писания. Одно из них, очень яркое, это послание к евреям. 10 глава, стихи с 32 по 34. Послание к евреям, глава 10, стихи с 32 по 34. «Вспомните прежние дни ваши, — пишет апостол, — когда вы, бывши просвещены, то есть узнав о Мессии, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам, пишет апостол, сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». В действительности, человек становился изгоем. Человек полностью выбрасывался из социальной сферы. Ему некому было обратиться за поддержкой, если он объявлялся еретиком и отступником. Христиане в первую очередь подверглись нападению со стороны официальных представителей иудаизма. И апостол Павел описывает это очень подробно, на что нет сегодня у нас времени, чтобы прочитать. Он во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, в стихах с 23 по 27 описывает, что ему три раза дано было по 39 ударов палками. Однажды его побили камнями и вытащили за город, думая, что он уже мертв. Везде, куда бы он ни приходил с благой вестью, всегда ортодоксальная часть иудаизма настраивала общество города против него, и он постоянно был преследуем. Но оказалось, что это было еще не самое худшее в истории преследований христиан. Потому что потом к этому процессу подключились кто? Римляне. Римляне. Вначале иудеи, затем римляне. В 64 году нашей эры император Нерон начал жестокое преследование христиан. То, что там творилось, трудно описать языком. Ну вот несколько примеров. Нерон приказывал измазывать христиан в смоле и поджигать, используя их в качестве живых факелов для освещения своих садов во время увеселительных действий. Он приказывал зашивать их в шкуры диких зверей и натравливал на них своих собак. Христиан терзали на дыбе, их рвали клещами, лили на них расплавленный свинец, прикладывали к самым чувствительным органам раскаленные до красна медные пластины, им вырывали глаза, отрубали части тела, и часто жарили у них на глазах их же собственные части тела. Им жгли руки и ноги, обливая их тело холодной водой, чтобы продлить их агонию, и так далее. И церковь настолько свыклась с таким положением дел, что это считалось естественным, поскольку они помнили слова Спасителя: «Вас будут гнать и поносить, и всячески неправедно злословить за имя Мое». Спустя более 100 лет после описываемых событий 64 года к христианскому богослову и писателю Тертуллиану пришел человек с такой же проблемой. Его преследовали. Он говорил о своих деловых затруднениях и в заключении сказал: «А что мне остается делать? Я же должен жить». Тертуллиан ответил: «Должны ли вы?» Вот так стоял вопрос. То есть церковь вполне осознавала, что она является чуждым явлением в этом мире. И когда перед человеком стоял вопрос, долг перед Богом на первом месте должен стоять, или долг передо мной, или тот факт, что я должен якобы жить, христиане в своем большинстве совершенно определенно, не колеблясь, отвечали: «Я должен перед Богом». Итак, сказано: «Блаженны те, кого преследуют, кого злословят, в отношении которых, кого лгут, чтобы оклеветать». За что? Что ваш текст говорит? «Блаженны, изгнанные за...» За правду. Матфея 5:10. «Блаженны, изгнанные за правду». Посмотрите, в каком еще блаженстве встречается это слово перед этим? У кого открыта Матфея 5 глава, в 6 стихе вы найдете, сказано: «Блаженны, алчущие и жаждущие правды». Блаженны те, кто стремится к правде, те, кто жаждет ее, те, кто алчит ее, те, кто считает, что правда – это самое важное, ради чего все остальное можно оставить. «Блаженны они», сказал Иисус Христос. И когда мы исследовали с вами, что значит «правда», мы обнаружили, что в оригинале используется греческое слово «дикаиосюне». И оно переводится как «истина», «справедливость», «оправдание» и «праведная жизнь». Так вот, тех людей, которые стремятся к этому, которые живут в соответствии с правдой, с истиной, которые идут путем совершенствования, сказано, их будут за это, за стремление вот к самому святому, справедливому, истинному, честному и доброму, их за это будут преследовать. Блаженны, изгнанные за правду. Посмотрите, за что еще будут преследовать в этом же отрывочке, в 12 стихе, или в 11 стихе точнее. За кого? За меня, говорит Христос. Итак, блаженны вы, когда вас будут гнать и поносить, и всячески неправедно злословить за меня. Будут злословить и преследовать за то, что мы к истине стремимся, к праведности, к святости, и за Иисуса Христа сказано. За это будут преследовать. В другом месте Иисус Христос добавляет и говорит: «Ради меня и Евангелия». Это Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 29-30. Каким образом христианин страдает за Христа? Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 5 и 7 говорит: «Если я пребуду в вас», и дальше расшифровывает: «Если мои слова в вас пребудут». То есть, быть преследуемым за Христа означает преследуем быть за веру в Него, за веру в Его Евангелие, за веру в истину, которую Он провозгласил. Вот за это будут преследовать. Не за то, что они пьяницы, или воры, или лихоимцы, или хищники, или прелюбодеи, или человеконенавистники, а за то, что они стремятся к истине, за то, что они хотят быть честными в вопросах нравственности, за то, что они увидели в Иисусе Христе исполнение пророчеств Ветхого Завета о грядущем Мессии. Вот за это их будут преследовать, злословить, убивать и так далее. Нарисовав эту картину, мы теперь готовы к тому, чтобы перейти к ответу на вопрос, а в чем же заключается блаженство? В чем же заключается блаженство? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу обратить ваше внимание, что здесь, в отношении этих преследуемых, двойное блаженство провозглашено. Фраза «блаженны» дважды используется вот в этих стихах с 10 по 12. Сказано «блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И далее «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». И дальше «радуйтесь и веселитесь». Так? Два раза сказано «блаженны», плюс еще добавлено «радуйтесь и веселитесь». Христос как бы подчеркивает, что эти люди вдвойне и даже втройне блаженны, чем все предыдущие блаженства. И это еще более странно звучит. Итак, почему они блаженны? В этом тексте мы находим три взгляда на этот вопрос, три ответа. Во-первых, это взгляд в прошлое. Найдите его. Скажите, где здесь взгляд в прошлое в этих трех стихах? Так гнали и пророков. Так сказано, радуйтесь и веселитесь, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Это что говорит? Это означает, что борьба между добром и злом на земле была всегда. То есть, когда мы испытываем вот что-либо из вот этих трех действий, перечисленных Иисусом Христом, это показывает, что мы на стороне пророков, слуг Божиих, верных Богу людей с самого начала, прежде нас это началось. Это означает, что мы теперь стоим в веренице всех тех рабов Божиих, всех тех верных Богу людей, пророков, которые с самого начала от сотворения мира страдали. И кто был первым из них? Авель. Авель. Давайте посмотрим, как сам Иисус Христос говорит на эту тему. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи 49 по 51. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 49 по 51. «Потому и премудрость Божья сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Это был отрывочек Евангелия от Луки, 11 глава, стихи 49 по 51. Итак, сказано, взыщется кровь всех пророков, от Авеля до Захарии. Скажите, а Авель разве был пророком? То есть, здесь слово «пророк» в каком смысле используется? В смысле «вестника истины». То есть, не в том смысле, что Авель непременно что-то предсказывал там и так далее. Речь идет о всех тех людях, которые стояли на стороне Божьей, были непоколебимы в своей вере в истину, и за истину, за правду часто были преследуемы и мучимы, и убиваемы. И первый из них буквально в первой семье – Авель. Оказывается, смерть Авеля была по религиозным мотивам. То есть, его убили за то, что он сделал так, как Господь сказал, а его брат Каин сделал по-своему. Итак, во-первых, сказано, вы блаженные, потому что так гнали и пророков, бывших прежде вас. И Библия сообщает нам в 11 главе, послание к евреям, многих, сказано, они были перепиливаемы. Так, скитались в милотях и козьих кожах, терпели голод, недостатки, лишения. Все те, которых весь мир не был достоин, скитались в пещерах и ущельях гор. 11 глава послания к евреям. То есть, во-первых, мы блаженны, потому что это знак того, что мы на правильной стороне. Так уже всегда было, так гнали пророков, бывших прежде вас. То есть мы в данном случае приравнены к пророкам, которые ранее уже проповедовали. Более того, если мы смотрим на все эти 8 блаженств, то мы видим, что 8-е, блаженны изгнанные за правду, оно подается в сопровождении такого же термина, что и все остальные блаженства. То есть, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем, блаженны изгнанные за правду. То есть, это блаженство, оно здесь выглядит, как все остальные. То есть, наряду со всеми остальными. А все остальные, позволю вам напомнить, являются признаком ученика Иисуса Христа. То есть, Христос объявляет, как в Его Царстве люди должны жить по Его желанию. И оказывается, это преследование является обычным знаком ученичества, как бы неотъемлемой чертой всякого, кто живет по воле Божьей. И Библия много на эту тему говорит. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 12 стихе сказано, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут, что дальше? Будут гонимы, так? Дальше, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в стихах с 18 по 20, Христос говорит, «Меня гнали, будут гнать и вас». И Он показывает, что это неизбежно. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 18 по 20. Евангелие от Луки, в 6 главе, в 26 стихе, Иисус Христос еще более парадоксальное заявление делает. Он говорит, «Горе вам, когда будут о вас говорить хорошо». Давайте я это место прочитаю. Луки, 6 глава, стих 26. «Горе вам, когда все люди...» Очень важно подчеркнуть. «Когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их». Лжепророк говорит для того, чтобы быть популярным. Он говорит то, что люди хотят услышать. Человек Божий и говорит, и действует так, как желает того Бог. И поэтому он не популярен. Горе, когда все будут говорить о вас хорошо. Это значит, что вы не Богу, а людям угождать стараетесь. Иными словами, мы видим, что мы блаженны, во-первых, блаженны изгнанные, потому что так поступали всегда с Божьими людьми. Это знак того, что человек присоединяется ко всем тем людям, которые от создания мира стояли за истину Божью. Это был взгляд в прошлое. Во-вторых, я вижу здесь взгляд в настоящее, в теперешнее время. Сказано, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Не в будущем времени, а в настоящем. Вы блаженны, потому что вам принадлежит, потому что таковых есть Царствие Небесное. Небесные. То есть, сам факт преследования показывает и доказывает, что они, гонимые, являются представителями другого царства, неземного царства, царства небесного. И в тот момент, когда лично в моей жизни я нахожу сопротивление и клевету, и злословие, и преследование того или иного рода, в Советском Союзе больше, здесь меньше, я вспоминаю эти слова Иисуса Христа. Потому что сказано, если вы гонимы, это показывает, что вы в Царстве Небесном. То есть, вся Вселенная, все несчетные миры сознательных существ во всей Вселенной живут по законам Божьим. И только на одной крошечной пылинке на планете Земля жители восстали против законов Божьих. И тех, кто живет в гармонии со всей Вселенной, они обзывают, преследуют, мучат и убивают. Осознание того, что в данный момент, когда я стою перед нравственным выбором, я могу встать либо на сторону всей Вселенной, которая живет в унисон с волей Божьей, либо встать на сторону жалкой горстки в масштабах Вселенной тех, кто отступил против Бога, мне легче сделать правильный выбор. Блаженны вы, во-вторых, потому что ваше есть Царство Небесное. И когда апостолы однажды были избиты за то, что они проповедовали истину, помните, как они отреагировали? Книга «Деяния апостолов», 5 глава, стихи 40 и 41. «Деяния апостолов», глава 5, стихи 40 и 41. Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Почему они могли радоваться? Потому что они своими очами видели, как вот этот Господь Иисус Христос с горы Елеонской вознесся на небо к Отцу. И они четко знали, что Царствие Небесное – это не выдумка, а реальность. И поэтому, когда они теперь, живя по законам этого Царствия, терпят преследование, они радуются. Радуются за то, что сказано, за имя Господа Иисуса они приняли вот это поношение. Итак, блаженны потому, что они в ином измерении живут. Они живут в унисон с гармонией всей Вселенной. И в-третьих, есть здесь и взгляд в будущее. Как он выражен, скажите? В 12 стихе. «Потому что велика ваша награда на небесах». У Бога все сочтено, все записано и все взвешено. У Него никто не забыт и ничто не забыто. Он все знает и обо всем помнит. И однажды наступит момент, в тот день, когда Господь только знает, когда верные, изгнанные, плачущие и так далее получат свою награду. Она велика. Радуйтесь, помня о том, что это дело временное, оно закончится. Но есть вечное, что ожидает всех изгнанных за правду. Итак, взгляд в прошлое. Погнали и пророков, бывших прежде вас. Взгляд в настоящее. Ваше есть Царство Небесное. И взгляд в будущее. Велика ваша награда на небесах. Итак, сегодня наша последняя проповедь в цикле проповедей, посвященных исследованию восьми блаженств Иисуса Христа. Давайте вспомним, как эти все блаженства звучали. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы и блаженны изгнанные за правду». Когда мы смотрим снова на все эти восемь блаженств целиком, как на единое целое, мы обращаем несколько очень важных моментов. Послушайте, что в качестве комментария на этот отрывок написал известный английский богослов Джон Стотт. В заповедях блаженства изображен портрет ученика Христа. Мы видим его сначала в одиночестве, на коленях пред Богом, признающим свою духовную нищету и оплакивающим ее. Это делает его кротким или снисходительным во взаимоотношениях с людьми, так как честность помогает ему быть перед ними таким, каким он исповедовал себя перед Богом. Но не успокаивается на этом и всегда помнит о своей греховности, так как он алчит и жаждет правды, стремясь возрастать в благодати и добре. Мы видим его потом в человеческом обществе. Взаимоотношения с Богом не отделяют его от общества. Не отгорожен он и от боли мира. Напротив, он находится в самой гуще событий, проявляя милость к тем, кого раздирают противоречия и губит грех. Он предельно искренен во всех своих действиях и пытается выполнять конструктивную роль миротворца. Его не благодарят за помощь, скорее наоборот, противостоят, клевещут, оскорбляют и преследуют за правду и за Христа, с которым он отождествляет себя. Вот такова картина человека, живущего в соответствии с этими блаженствами. И как мы успели убедиться с вами, те в особенности, кто каждую проповедь был на протяжении всего этого цикла, посвященного исследованию блаженств, эти ценности, которые провозгласил Иисус Христос, разительно отличаются от ценностей нашего мира. Кардинально, прямо противоположны ценностям этого мира. И потому Христос и заканчивает эти блаженства предостережением, что последствия выбора в пользу этих ценностей непременно повлекут за собой конфликт с миром. И этот конфликт может быть либо мягким, либо очень жестким, но он всегда неизбежен. В заключение я хочу проиллюстрировать природу и суть этого конфликта на примере двух личностей 20-го столетия. Один из них как раз умер в 1900 году, как раз на рубеже. Первый из них – Дитрих Бонхофер. Родился 4 февраля 1906 года в лютеранской семье, в обществе, которое верило в ценности Нагорной проповеди. Он стал известным немецким протестантским богословом, лютеранским в первую очередь, который противостоял гитлеровскому режиму и идеологии национал-социализма. Он был арестован в апреле 1943 года и 2 года находился в тюрьме за свои взгляды, подвергаясь пыткам из-за сопротивления режиму Гитлера. Оставалось всего несколько недель до конца войны и самоубийства фюрера. Уже была надежда на то, что Дитрих Бонхофер и многие другие будут освобождены. Но вот прямой приказ Генриха Гиммлера из Берлина настигает узников, прибывших к вечеру в лагерь в Флоссенбурге. Вот последние из воспоминаний о Бонхофере, принадлежащие врачу того флоссенбургского лагеря. Он пишет: 9 апреля 1945 года между 5 и 6 часами утра заключенных вывели из камер для оглашения им приговора. Через приоткрытую дверь камеры одного из бараков я увидел пастора Бонхофера, еще в одежде заключенного, на коленях горячо молящегося Богу. Вера и непоколебимое упование на Бога, которые чувствовались в молитве этого столь привлекательного человека, тронули меня до глубины сердца. За 50 лет практики я ни разу не видел человека, который, умирая, он знал, что умирает, с такой полнотой отдавал себя в руки Божьи. В этой молитве не было упреков Творцу, в этой молитве не было упреков Спасителю, это была молитва надежды и доверия Богу. И до этого, незадолго перед этим расстрелом, Дитрих Бонхофер писал: «Страдание есть знак истинной верности. Ученик не выше своего учителя. Ученичество означает верность страданиям Христа. И поэтому совсем не удивительно, что христиане призваны страдать. На самом деле это радость и знак благодати Его». Каждая заповедь блаженства расширяет, пишет дальше Дитрих, расширяет поток между учениками и миром. И призыв отделиться от мира становится совершенно понятным. Этот человек умер так, как и жил, по заповедям блаженства Нагорной проповеди. И второй из них, представитель того же народа, Фридрих Ницше, родился 15 октября 1844 года. Он был сыном и внуком лютеранских пастырей, так же, как и Бонхофер. Однако отвергает христианство еще в студенческие годы. В сентябре 1888 года он пишет книгу «Антихристианин», где содержатся яростные нападки именно на ценности Нагорной проповеди. То есть, запомнили, он в сентябре пишет эту книгу, и в декабре этого же года он был разбит параличом. Через несколько месяцев у него наступило помрачение ума. Его сестра Элизабет Ферстер Ницше ухаживала за ним до самой его смерти 25 августа 1900 года. И вот отрывок из его книги, из того, что он написал буквально за несколько месяцев до сумасшествия. «Нужно почитать себя самого, любить себя самого. Быть, безусловно, свободным в отношении себя самого. Вот кто мои читатели, читатели настоящие, читатели согласно предопределению. Что проку от остальных? Остальные – всего лишь человечество. Нужно превзойти человечество силой, высотой души, превзойти его презрением и так далее. Известный предводитель нацизма очень любил Фридриха Ницше. Этот человек воплотил в себе идеалы, которые описал человек на грани сумасшествия. Прямой конфликт, прямой выбор, необходимость выбора – жить как Дитрих Бонхофер или как Фридрих Ницше, жить по заповедям блаженства или жить по заповедям прямо противоположным им. Третьего не дано. Это или то, или другое. Те, кто живут по заповедям блаженства, блаженны, даже если им приходится страдать и умирать. Выбор остается за нами. Я приглашаю церковь подняться для молитвы. Отче Небесный, благодарим и славим Тебя за то, что Ты позволил нам на протяжении последних суббот, во время богослужений, посмотреть повнимательнее на 8 блаженств, которые Ты оставил в Нагорной проповеди. Благодарю, Господи, за то, что Ты в Священном Писании открываешь нам секрет действительного счастья человека, действительного истинного блаженства. Благодарю, Господи, за эту Нагорную проповедь. Благодарю за то, что многим из нас Ты уже дал вкусить блаженство жизни в соответствии с этими характеристиками. Помоги, Господи, зная, что за это, за стремление к истине, к святости, к чистоте, мы будем преследуемы, презираемы. Помоги, Господи, зная все это, помнить, что эта жизнь – это еще не конец. Помоги помнить о том, что Ты приготовил для нас славное будущее, и уже сегодня мы можем предвкушать и вкушать то, что ожидает тех спасенных. Благодарю, Господи, за сегодняшнее богослужение, и прошу, благослови каждого из нас, когда мы будем стоять перед выбором, жить по ценностям Нагорной проповеди или же жить по ценностям этого мира, даруй нам достаточно мужества для того, чтобы встать на Твою сторону и испытать все эти 8 блаженств. Во имя Иисуса Христа. Аминь.